сказала Чебана.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Возможно ли в России массовые акции социального протеста накануне выборов 2 декабря? Сегодня в Москве прошли акции обманутых дольщиков строительных компаний. Власти Тольятти ищут организаторов взрыва в автобусе. Изменится ли в ближайшем будущем в лучшую сторону жизнь российских инвалидов и как на это влияют грядущие выборы? Эти события и темы, а также мировая политика, посвященная приговору, вынесенному в Мадриде организатором терактов 2004 года, и новости науки в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве прошли акции обманутых дольщиков строительных компаний. Около 400 человек собрались у Горбатого моста у здания правительства России. Они потребовали завершить строительство многоквартирных домов в подмосковном городе Щербинка. Обманутые дольщики также проводили акцию протеста у администрации президента. Они передали письма на имя Владимира Путина с просьбой повлиять на решение их проблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На Горбатый мост к зданию правительства вышли жители подмосковного города Щербинка. По оценкам журналистов, на мероприятии собрались около 400 человек. Среди них много участников программы переселения жителей из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, военнослужащих, вложивших воинские сертификаты и покупку жилья Подмосковья, а также многодетные матери, ветераны войны и труда. Все они не первый год ждут, когда их квартал из 6 многоквартирных домов будет построен. Слово представителю обманутых дольщиков из Щербинки Вячеславу Шускину.
Цель нашей акции протеста – это обратить внимание в первую очередь президента на то, что проблема по обманутым дольщикам, в частности, вот конкретно по нашему городу Щербинка, улица Овражная, она не разрешена. Хотя он давал поручение и распоряжение эту проблему закрыть по всей России первым кварталом 2008 года. На сегодняшний день ситуация такая, что у нас строители сняли. Я не буду вдаваться в предысторию, когда оно было заморожено, строительство, оно было возобновлено в этом году по договоренности с правительством Московской области и СУ-155. Но на сегодняшний день, неделя три назад, строители сняли, и стройка встала. И уже явно наш район не будет достроен в первом квартале 2008 года. И второй момент. Новый застройщик, он только достраивает наш район. Он не хочет брать на себя юридические обязательства по передаче квартир, оплаченных нам. Значит, и до сих пор еще нет пока никакой правовой схемы передачи квартир, оплаченного жилья обманутым дольщикам.
Говорил представитель обманутых дольщиков из Щербинки Вячеслав Шускин. Участники акции протеста на Горбатом мосту держали в руках плакаты, на которых было написано «Щербинка – 2000 бездомных семей». «Долой обман Щербинки». «Щербинка – это нерожденные дети». Еще одну акцию протеста сегодня в Москве провели ветераны войны и труда, которые доверили свои сбережения инвестиционному фонду «Социальная инициатива». Они так же, как и жители Щербинки, апеллируют к главе государства и пришли сегодня к зданию администрации президента. Акция пенсионера заключается в массовой подаче писем на имя Владимира Путина. Слово одной из участников сегодняшней акции – пенсионерке Надежде Переверзевой.
Мы просудились, дали свои документы приставам. Приставы бездействуют. Мы уже жалобы в прокуратуру сняли 5, по-моему, приставов. И все равно ВОЗ и ныне там. Совершенно беспомощно бороться с этой системой. Суд присудил вернуть нам деньги. Отдайте наши деньги. Деньги арестованные есть. Есть земли арестованные. Давайте мы будем с нашей помощью будем продавать. Вы знаете, у меня уже 3 или 4 стариков умерло. Даже больно говорить. И многие слегли. Уже многие не могут ходить на мероприятия. Президент обратил на нас внимание. И он подчеркнул как-то, вот я сама даже видела, они шли с Лужковым. И он идет ему говорить, только, пожалуйста, решите вопрос с вкладчиками. Он промолчал совершенно, как будто ему это не нужно. Виновата сама верхушка, чиновники больших рангов. Потому что, когда я проверяла справку о компании, каждый год они были лауреатами разных премий. Даже французская премия есть. Каждый год они 14 лет. Богатейшая организация. Были лощеные журналы, которые мы смотрели. Этот Черкасов и с мэром фотографировался, и с чиновниками высокого статуса, и со всеми. Ну как же нам не поверить?
Говорила одна из участниц акции Надежда Переверзева. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин не верит в эффективность обращения граждан к президенту России Владимиру Путину.
Ну, они с самого начала обращались к президенту. Как правило, все обращения к президенту потом спускаются по известному лифту губернаторам, от губернаторов к органам местного самоуправления. И люди получают те же самые отписки, которые они получали всегда. К сожалению, никакого качества нового уровня решения вопроса обращения к президенту не дает. Это я знаю и по другим вопросам, которыми сам лично занимаюсь, как депутат Московской городской думы.
Пресс-служба губернатора Московской области Бориса Громова выступила заявлением, в котором отмечает, что в последнее время некоторые строительные компании, зарегистрированные в Москве, начали приостанавливать свою деятельность на объектах Московской области. Эта тенденция наблюдается в Щербинке, Красногорске, Балашихе и ряде других муниципальных образований региона. Конец цитаты. В заявлении также подчеркивается, что большинство этих объектов напрямую связаны с завершением строительства жилья для обманутых сон инвесторов. Такое поведение некоторых московских строительных компаний похоже на спланированную акцию, которая, безусловно, приведет к социальной напряженности, затянет сроки окончания строительства и вселения пострадавших людей в собственные квартиры, отмечается в заявлении властей Московской области. Пресс-служба губернатора заявила, что правительство Московской области делает все от него зависящее для решения проблем обманутых соинвесторов. Правительство области будет и впредь ежедневно контролировать ход строительства домов для обманутых соинвесторов, и в случае, если строительные организации начнут затягивать, а тем более срывать оговоренные сроки сдачи объектов, оно примет адекватные меры, подчеркивается заявлением. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин считает, что ситуация, сложившаяся с обманутыми вкладчиками, лишний раз доказывает, что органы власти не способны находить выход из нестандартных ситуаций.
Можно выделить участок под строительство дома для обманутых инвесторов и предоставить им доли в этом участке. А тому инвестору, который захочет строить, дать возможность выкупать у обманутых дольщиков эти земельные доли. Таким образом, они могут договориться либо о получении этих средств в денежной форме, либо в форме квадратных метров. С последующей возможной доплатой какой-то части за квартиру, либо сполна вот возмещение того объема жилья, который они собирались покупать с самого начала. Поэтому эта проблема вполне разрешима. Механизм может быть и такой, как я предложил, и другой механизм. Только неспособность органов власти решать нетривиальные задачи. Вот и все.
Говорил депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобусов в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек. Десятки ранены, обожжены и контужены. Основная версия – теракт. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможным срокам тюрьмы. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем писатель Милан Кундера получил национальную чешскую литературную премию. Выставка в Амстердаме «Еврейские художники из России». И Карл Май, немецкий писатель, любивший жизнь индейцев. Европейский час «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Прошел месяц после украинских парламентских выборов. Что изменилось в стране и в обществе? На эту тему в киевской студии «Радио Свобода» мой коллега Виталий Портников сегодня беседовал с журналистами Мустафой Наемом и Остапом Кривдыком.
Что изменилось за этот месяц в украинской политической жизни? Можно ли сказать, что кризис действительно преодолен, или, может быть, он усугубился, или, может быть, ничего не изменилось?
Самое главное, что произошло, что политические силы, которые были в том парламенте, в этом парламенте, наконец-то уже поняли, что не будет борьбы на взаимоуничтожение. То есть никому из них не удастся друг друга уничтожить до конца. Кризис остался и, может быть, углубился в том, что при том, что обе стороны понимают, что уничтожить друг друга невозможно, они также начинают осознавать, что и договориться, собственно, тоже. Пока сесть за один стол они не могут. И самый главный вывод этого всего, что произошло, что ситуация сегодня и ситуация того, что было до 2 апреля, стала намного хуже, потому что уже 7 месяцев страна не видела ни одного нового закона. Она не может адекватно реагировать на те события, которые происходят в стране. И, собственно, нет власти, да, как таковой, с которой можно спросить, что же происходит в стране.
Остапа, вы как считаете?
Я думаю, все осталось так, как было. На самом деле власть также далека от народа, власть также занята своими вопросами. Если говорить о людях, уже с 2006 года все остается на том же уровне. Люди, я думаю, поняли, что им много обещают, но эти обещания заканчиваются после предварительного подсчета голосов.
Ну, люди ведь достаточно активно вместе с тем голосуют, у них есть свои симпатии, антипатии, они особенно даже не сильно меняются.
Все-таки я считаю, это не симпатии или антипатии, это страх. Просто полстраны запугали НАТО, полстраны запугали Россией. И вот страна боится и голосует, чтобы чего-то не случилось.
И страна боится друг друга, получается.
Ну, я на самом деле думаю, что не надо там придавать такую большую роль, ну, большое значение. Я думаю, что на самом деле страна все равно просто в большую игру. Вот даже предвыборная кампания, которая была в этом году, и вот с каждым годом у нас становится красочнее, да, то есть мы превращаемся в такую игру, на поле есть фишки, за которые, то есть страну втянули в соревнования. Это правда.
Просто игра идет на уровне человеческих эмоций и человеческих страхов. Вот придет плохое НАТО, и вот нам запретят общаться на родном языке, например.
Понятно.
Или поснимаются памятники нашим дедам, или с другой стороны возвратятся концлагеря, или что-то в этом роде.
Вы считаете, что люди в самом деле в таких вот категориях мыслят?
Я думаю, нет.
А я, например, знаю, что в Донецке люди голосуют не потому, что им интересен или приятен Янукович, но потому, что они боятся НАТО.
Человек чувствовал бы себя глупым просто так играть в такую большую игру, да? То есть глупо играть в игру, от которой ты не получаешь ни прибыль, от которой у тебя не улучшается жизнь, не ухудшается, да? А просто ты играешь в эту игру. А вот такие категории, как концлагеря, язык, НАТО, это как бы внешний стимул, внешнее оправдание их самих за то, что они участвуют в этой борьбе.
Вот бабушка, Я думаю, что это ужастики. И эти ужастики уже были. Люди помнят
уже
эти
ужастики.
Они
как ужастики.
Нет, я все-таки думаю, они работают. И не работают дальше, и политики играют на этих ужастиках. На этих выборах...
Это символ, это стали фишки. Ради чего можно...
Были две фишки. Первая – это страх. Если не проголосуешь, победят они. И вторая, ну, выбирай тех, кто придет. Независимо, уважаешь ли ты их, любишь ли ты их.
Потому что только у них есть политическая перспектива.
Напомню, беседа об итогах украинских парламентских выборов состоялась сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Руководил ей мой коллега Виталий Портников. А мнение высказывали киевские журналисты Мустафа Наем и Остап Кривдык. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной теме дня. Теракт – основная версия взрыва автобуса в Тольятти, в результате которого 8 человек погибли и десятки получили ранения, ожоги и контузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
8 часов 17 минут по местному времени в Тольятти, рядом с остановкой общественного транспорта «Космос», взорвался рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту номер 2. В результате взрыва погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие – студенты, так как маршрут автобуса номер 2 проходил мимо трех тольяттинских вузов, рассказал министр здравоохранения Самарской области Вадим Куличенко.
На месте происшествия оказывали помощь 10 бригад скорой медицинской помощи. Они прибыли в течение 5 минут на место и потом дополнительно еще 2 воинской бригады. Госпитализировано 42 человека, из них в городской больнице номер 2 – 35 человек, в городской больнице номер 4 – 4 человека и в детскую больницу 3 человека. Остальным помощь оказана амбулаторно.
Создан оперативный штаб по расследованию обстоятельств взрыва. Были заслушаны доклады представителей силовых ведомств. На заседании присутствовал губернатор Самарской области Владимир Артиков. Начальником оперативного штаба назначен руководитель областного управления Федеральной службы безопасности Юрий Рожин, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов.
Вся необходимая помощь медицинская оказана. Медицина катастроф там на месте, психологи на месте. Но ведутся следственные операции по выяснению причин данного несчастного случая.
Сейчас в Тольятти ведутся поиски водителя автобуса. Его нет среди пострадавших и погибших, сообщили в центральной станции скорой помощи Тольятти. Сотрудники правоохранительных органов Тольятти запрещают журналистам работать на месте взрыва автобуса.
Центральная аллея парка перекрыта. Заранее ищем другие пути обхода. Убедительная просьба разойтись, не мешать работе оперативных служб.
Сотрудниками тольяттинской милиции были отстранены от работы на месте взрыва автобуса съемочная группа телекомпании «Лада ТВ» и корреспондент газеты «Площадь Свободы». У сотрудника газеты «Тольяттинское обозрение» сотрудники УВД отобрали фотоаппарат. По основной версии, выдвинутой следствием, в пассажирском автобусе был совершен теракт. По второй версии, взрыв произошел в результате самопроизвольного взрыва бомбы, перевозимой одним из пассажиров. Сегодня утром в некоторых самарских СМИ появилась непроверенная информация о том, что в общественном транспорте Тольятти произошло еще два взрыва. Однако представители силовых структур называют эту информацию недостоверной. Тольяттинцы очень напуганы взрывом автобуса.
Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен.
К работе по расследованию обстоятельств взрыва в Тольятти также подключилась группа московских экспертов, принимавших участие в расследовании террористических актов в московском общественном транспорте. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В частности, речь пойдет о деле охранной компании Blackwater, которой Госдепартамент США пообещал иммунитет от судебного преследования по преступлениям, совершенным охранниками компании в Ираке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Смогут ли Соединенные Штаты предотвратить военную операцию турецкой армии на иракской территории? Премьер-министр Турции дал понять во вторник, что такая перспектива неизбежна, если США не уничтожат базы курдских боевиков на севере Ирака. Вашингтон оказался перед очень сложным выбором, рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация активизировала поиски решения курдского кризиса. На днях госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вылетает на переговоры в Турцию. 5 ноября турецкий премьер прибудет в Вашингтон для встречи с президентом Бушем. Турция угрожает крупномасштабным вторжением в иракский Курдистан, если Соединенные Штаты, стратегический партнер и союзник Турции по НАТО, не возьмут на себя особые обязанности в отношении Ирака. О каких обязанностях идет речь? Вот как объяснила это политолог из Хадсоновского института в Вашингтоне Зейно Баран.
Я не думаю, что Турция ожидает от Соединенных Штатов переброски американских войск на север Ирака. Но Соединенные Штаты обладают сильным политическим влиянием на региональное правительство Курдистана. В Вашингтоне считают возможными любые политические переговоры. Но вопрос о терроризме стоит совершенно отдельно. Какие компромиссы могут предложить друг другу Соединенные Штаты и Турция на предстоящих переговорах? Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты уже на самом верху осознали, насколько серьезна для Турции проблема курдских боевиков из рабочей партии Курдистана. И перед каким выбором оказалась Америка? Выбором между ключевыми партнерами. С одной стороны, союзник по НАТО Турция, с другой – правительство Ирака и курды, которые являются не только опорой Америки в Северном Ираке, но и потенциальной картой в политическом противостоянии Вашингтона с Ираном и Сирией. Поэтому вопрос обсуждается теперь на уровне госсекретаря, министра обороны и даже президента Буша. На мой взгляд, единственный сейчас выход из кризиса – это принятие Соединенными Штатами жестких мер в отношении ПКК. Пресс-секретарь Белого дома Дана Перина сообщила, что во время встречи президента Соединенных Штатов и премьер-министра Турции среди других вопросов будет обсуждаться проблема борьбы с терроризмом, в частности, совместные усилия против рабочей партии Курдистана. Рассказывал Ян Рунов.
Известие о том, что сотрудникам частной фирмы Blackwater, обвиняемым в убийстве мирных иракцев, был обещан иммунитет от уголовного преследования, вызвал шумную реакцию в Вашингтоне. Некоторые законодатели требуют от Госдепартамента разъяснений, кто и по какому праву мог попытаться прикрыть от наказания потенциальных преступников. Двусмысленная ситуация поставила в неловкое положение и госсекретаря Кондолизу Райс, которая, кажется, была не осведомлена о подобном шаге своих подчиненных. Рассказывает Алан Давыдов.
Группе ФБР, которая расследует стрельбу с человеческими жертвами, открытую сотрудниками охранной фирмы Blackwater в сентябре в Багдаде, отказано в доступе к данным расследования, проведенного ранее Госдепартаментом. Об этом газете «Вашингтон-Пост» стало известно от представителей правоохранительных органов. Он сказал, что несколько сотрудников Blackwater отказались беседовать со следователями ФБР, сославшись на то, что Госдепартамент, нанявший их для работы в Ираке, якобы обещал оградить их от уголовного преследования. Это может усугубить и без того противоречивую ситуацию вокруг как самого факта коллективного применения американскими гражданскими лицами огнестрельного оружия в столице Ирака, так и роли частной охранной фирмы в охваченной войной стране. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак, не вдаваясь в детали дела Blackwater, указал во вторник, что упомянутый в СМИ иммунитет для сотрудников фирмы Blackwater является частичным. Государственный департамент не может обеспечивать физическое лицо неприкосновенностью от уголовного преследования на федеральном уровне. Так называемый иммунитет, упоминание о котором я видел в прессе, не исключает проведение успешного уголовного преследования. Действительно ли Госдепартамент имеет право обеспечивать юридическое прикрытие сотрудников гражданской фирмы, являющейся его подрядчиком, а именно таков статус компании Blackwater, охраняющей американских дипломатов в Ираке? На этот вопрос отвечает президент Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджин Файдел. Нет, я не думаю, что у Госдепартамента есть полномочия предоставлять такую неприкосновенность. По сути дела, иммунитет может быть дан только прокурорами гражданских федеральных судов. Думаю, что прокуроры были немало удивлены разговором о полномочиях, которыми якобы обладает в этой сфере Госдепартамент. По-видимому, Министерство юстиции и ФБР сейчас хотят допросить тех сотрудников Blackwater, которые ранее дали противоречивые показания о перестрелке в Багдаде. Это можно рассматривать как попытку сохранения обвинительного уклона в данном деле. По-прежнему остается неясным, кто именно в Госдепартаменте санкционировал условия контракта с сотрудниками фирмы Blackwater, которые могут быть истолкованы как частичное освобождение контрактников от юридической ответственности за свои действия. Как сообщил представитель Пентагона, министру обороны Роберту Гейтсу и госсекретарю Кондолизе Райс, на встрече во вторник не удалось выработать единой позиции в вопросе о целесообразности передачи частных американских подрядчиков в Ираке под единое командование вооруженных сил.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы», и я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы, который ведет Андрей Шары. В числе главных тем, конечно же, многочисленные жертвы взрыва в автобусе в Тольятти, приговор организаторам и исполнителям терактов в мадридских пригородных поездах и Международная организация Transparency International о предвыборной кампании в России. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюремного заключения. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии потребовал отозвать из зоны конфликта командующего коллективными силами по поддержанию мира генерала Сергея Чубана. В Москве в рамках расследования преступлений битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер злоупотребил с полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. Багдад пытается предотвратить вторжение на север Ирака турецких войск, которые готовятся к операции против курдских боевиков. На юге Афганистана у города Кандагар правительственные войска и силы коалиции окружили до 250 талибов. За 3 дня ожесточенных боев за контроль над районом Аргандаб погибли около 50 талибов.
четверо полицейских и военнослужащих. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. От 100 до 200 монахов прошли по улицам города Пококу, где месяц назад начались массовые выступления с требованием демократических реформ. В Афганистане открылась двухдневная конференция по борьбе с наркотиками. Проблемы обсуждают собравшиеся в Кабуле правительственные эксперты из 55 стран. В Пекине представители Китая и США проводят переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Король Саудовской Аравии Абдалла продолжает визит в Великобританию. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди наша рубрика «Выборы». В Центр избиркома России сегодня прошла жеребьевка мест партии в избирательных бюллетенях. То есть речь идет о размещении наименований и эмблем партии в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Госдуму 2 декабря. Представители всех 11 зарегистрированных избиркомом партий остались довольны полученными номерами. А за процессом следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Член Центра избиркома Елена Дубровина предупредила представителей 11 партий. У всех шариков в лототроне цвет, запах и даже температура одинаковы. Мы закрываем их очень добросовестно, готовьтесь. По итогам жеребьевки все до единого партии остались исключительно довольны своими номерами. Хотя в один голос и говорили, что никакой магии цифр нет. Заветный первый номер достался Аграрной партии России, говорит член партии Владимир Плотников.
Все хотели сегодня первый номер вытащить, но Господь распорядился так, что первый номер достался Аграрной партии. Это хороший знак для того, чтобы мы обратили внимание на нашу родную деревню.
Шар с цифрой 2 из лототрона достал лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Честно вам признаюсь, я сегодня утром, когда ехал на жеребьевку, я немножко символист, я очень хотел, чтобы был второй номер, потому что 2 декабря – второй номер. А 2×2, как бы известно, самое надежное арифметическое действие.
Первую тройку замыкает Демократическая партия России, говорит ее лидер Андрей Богданов.
Бог любит троицу, поэтому если уж и знак, то знак для нас, потому что номер 3.
КПРФ получила номер 4.
КПРФ номером 4 очень довольна. Если вы посмотрите итоговый список партий, как они расположатся в бюллетене, то мы ставим выше всех наших основных конкурентов, претендентов на попадание в Государственную Думу.
Союзу правых сил достался 5 номер. Яблоко замыкает список под номером 11. Представители этих партий по непонятным причинам поделиться своими впечатлениями от жеребьевки не вышли, так же, как и представитель партии социальной справедливости, которой достался номер 6. Сын бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев представлял партию на жеребьевке и досталась ему цифра 7.
Мы считаем, что это очень хороший результат. Счастливое число 7. Выборы в 2007 году. ЛДПР номер 7 получит замечательный результат.
«Справедливая Россия» оказалась последней в списке для жеребьевки. Нам так и не дали возможность принять участие в выборе номера, сетовала член партии Светлана Горячева.
«Жеребьевка показала, что мужская политика в России. Женщине не позволили, так скажем, вытянуть, хотя бы пропустить ее чуть вперед. А на самом деле, мне кажется, все зависит от того, какой номер достался, от того, с какими вообще мыслями, с какими чаяниями партия политически идет на выборы».
«Единая Россия» попала в десятку, шутили участники жеребьевки. Под 10-м номером «Единороссы» во главе с президентом идут на выборы.
Есть номера, которые считаются опасными, но учитывая, что 13-го номера не было, поэтому опасаться, собственно, было нечего. Да и потом мы не суверенные люди.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. В частности, новые археологические находки в Пуэрто-Рико. Курение, как выяснилось, увеличивает риск псориаза. Немецкие астрономы изучают закономерности звездных скоплений, а цвет листьев помогает деревьям запасаться питательными веществами перед зимой. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
А
археологи нашли в южном Пуэрто-Рико хорошо сохранившийся участок земли, принадлежавший аборигенам, которые населяли остров до европейской колонизации. Среди находок, датированных с 6 по 15 век н.э., обнаружены камни, образующие площадь приблизительно в 2000 квадратных метров. Предположительно, она использовалась для игры в мяч или церемониальных обрядов. Камни гравированы древними петроглифами с вырезанными человеческими фигурами и ногами лягушки. Были также найдены необычные могилы с телами, захороненными лицом вниз и ногами, согнутыми в коленях. По данным американских и канадских медиков, курение значительно повышает риск развития псориаза. Наблюдая в течение 14 лет за 120 тысячами женщин в возрасте от 25 до 42 лет, специалисты заметили, что у курящих женщин риск псориаза был на 78% выше, чем у некурящих, а у бывших курильщиц риск псориаза уже составлял 37% по сравнению с некурящими. Ученые также установили закономерность: чем больше сигарет выкуривается, тем выше вероятность возникновения псориаза. Астрономы Института Аргенландера из Бонна пытаются ответить на вопрос, чем отличается скопление звезд по своей внутренней структуре. Они обнаружили, что скопления меньше определенного размера легко разрушаются радиацией составляющих их звезд, а тяжелые звездные скопления, наоборот, имеют значительно больше шансов на выживание. Однако, по мнению ученых, и легкие, и тяжелые звездные скопления имеют одно и то же происхождение, так как в процессе зарождения Вселенной были не только шаровидные звездные скопления, но и бесчисленные множество мини-скоплений звезд. Найти их остатки будет дальнейшей задачей астрофизиков. Ботаники из Северной Каролины предполагают, что осенью листва деревьев краснеет для того, чтобы растения могли запастись питательными веществами из почвы, прежде чем уйти на зиму. Ученые заметили, что деревья в горных районах, где почвы не богаты азотом, имеют больше красных листьев, чем деревья в богатых почвах. По мнению ученых, листья краснеют, вырабатывая содержащие азот красные пигменты, известные как антоцианины, и таким образом деревья защищают свою листву, чтобы как можно больше питательных веществ было направлены в корни растений для зимнего состояния. А желтый цвет листьев на почвах, богатых азотом, является результатом исчезновения хлорофилла, который расщепляется перед падением листьев. Остающиеся желтые каротиноиды содержат недефицитные элементы и поэтому могут свободно находиться в опадающих листьях. Теперь ученые хотят взглянуть на спутниковые данные, чтобы понять, существует ли связь на больших площадях между цветом осенних листьев на деревьях и типом почвы.
Рассказывала Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Предвыборное время в России стимулирует активность чиновников всех уровней и направлений деятельности. 18 октября президент Путин дал поручение премьер-министру избавить российских инвалидов от лишних переосвидетельствований. 22 октября Виктор Зубков доложил о начавшейся работе. 29 октября в Минздравсоцразвитии прошло заседание под председательством нового министра Татьяны Голиковой, названное очень длинно и скучно, «Совещание по развитию системы медицинской и социальной реабилитации и проблеме установления инвалидности», посвященное актуальному вопросу установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования. Вот так. Что по этому поводу думают сами инвалиды, выясняла медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
В ходе совещания в Минздравсоцразвитии выяснилось, что 30% российских инвалидов уже имеют бессрочные свидетельства об инвалидности, а остальным 70% очевидно должен помочь новый перечень заболеваний и патологических состояний, установление бессрочной инвалидности по факту возраста, удлинение сроков переосвидетельствования, освидетельствование на дому или в стационаре при невозможности прибыть на медико-социальную экспертизу. Это то, что предполагает сделать Минздравсоцразвитие в месячный срок, и то, что он может сделать в рамках действующего законодательства. Поможет ли это инвалидам, и основная ли это проблема, которая их мучает, я спросила у депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, инвалида первой группы по зрению.
Я рад, что наши власти решили преодолевать трудности, которые сами перед собой воздвигли. Я действительно этому рад. Второе. Проблема бесконечного переосвидетельствования не главная, но достаточно важная. Представьте себе следующую ситуацию. Согласно приказу еще Михаила Зурабова, номер 3, от 9 января прошлого года, для того, чтобы получить элементарное средство реабилитации, включая протез, каждый инвалид должен сначала получить индивидуальную программу реабилитации. Что такое индивидуальная программа реабилитации? Вы должны пройти всех врачей-специалистов, сдать все анализы, и только тогда вы сможете, например, получить, если вы незрячий, собаку-проводника или магнитофон. Ну, собаку, понятно, видимо, боятся, что собаку человек заразит. Для чего нужно сдавать все анализы, чтобы получить магнитофон? На этот вопрос никто ответить из известных мне людей не может. Кроме Михаила Юрьевича Зурабова, которому я этот вопрос задавал много раз, и он мне каждый раз отвечал, что здесь все правильно, все логично. Сколько я слышал слов, не укладывающихся в закон о русском языке как государственном, от самих инвалидов, от врачей, которые вынуждены принимать людей деформальности вместо того, чтобы принимать действительно нуждающихся, это можно рассказывать отдельно в другом месте с глазу на глаз. Я рад, что в этом отношении лед тронулся. Но я сказал, что это не ключевая проблема. Ключевая проблема сейчас у инвалидов, по крайней мере, у наиболее активной части инвалидов, другая. Начиная с пенсионной реформы, и в особенности после закона о монетизации, произошел переход от социальной поддержки и пенсионных выплат по группам инвалидности к социальной поддержке и пенсионным выплатам по так называемым степеням утраты трудоспособности. Причем ни один нормальный человек не может определить степень утраты общей трудоспособности инвалида. Как вы определите степень утраты общей трудоспособности Николая Островского?
Действительно, если к переосвидетельствованиям каждый год инвалиды все-таки привыкли за долгие еще советские годы, то оценка потери трудоспособности на глаз врача медико-социальной экспертизы вызывает массу проблем. Рассказывает Олег Викторович Рысев, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов России, инвалид-колясочник.
В большинстве случаев мы получаем из регионов скорее больше отрицательного, чем позитивного опыта, и связано это с тем, что принятые классификации и критерии в то время, когда 122-й закон принимался, по сути дела, делают все-таки данную процедуру, с нашей точки зрения, очень субъективной. Все это, конечно, не было бы так смешно, насколько это горько, потому что группа инвалидности, она, по сути дела, ее могут установить, как у нас был такой случай, согласно которому дали первую группу инвалидности, но при этом назначили вторую степень ограничения способности трудовой деятельности. То есть он, да, он не ходит, у него парализованы ноги, но поскольку, сказать, что он потенциально может работать, то ему поставили сразу вторую степень ОСТД. Соответственно, он потерял приблизительно 40% своего ежемесячного дохода. Здесь было просто субъективно оценено, что поскольку он может сидеть, у него работают руки, у него есть среднетехническое образование, полученное до травмы позвоночника, следовательно, он потенциально может быть работником на рынке труда. Исходя из этого, что из-за потенциальной возможности с него реально снимают сейчас деньги.
Откуда появилось это разночтение между потенциальным и реальным? И давно ли оно?
Вы знаете, это все-таки пошло с новой пенсионной реформы.
Важность именно этой проблемы подтверждает и депутат Олег Смолин.
У нас уже только за 2005 год было более 43 тысяч людей, которые имели группы инвалидности, в том числе даже первую, но не имели никакой степени утраты трудоспособности. То есть их оставили без пенсии, вот тебе социальные пакеты, ни в чем себе не отказывай.
Но кроме брошенных в абсолютно беспомощном состоянии лежачих инвалидов, есть и проблема тех людей, которые желали бы трудиться по мере их сил. Но всякая попытка улучшить свою привлекательность на рынке труда путем приобретения каких-то технических средств несет в себе опасность.
Грубо говоря, хочешь получить там этот несчастный магнитофон, ты рискуешь потерять треть, по крайней мере, пенсии, если тебе снизят третью степень утраты трудоспособности до второй степени. И вот такое безобразие – вагон.
Это был Олег Смолин, депутат Государственной Думы. Так что вопрос о ревизии 122-го закона, с которым связывают большинство своих проблем инвалиды, так и не встал. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый получил максимально возможный срок тюремного заключения, 7 человек оправданы. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Иракские силы безопасности ограничили передвижение курдских повстанцев на севере страны. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Объем вкладов частных лиц в российской банковской системе в третьем квартале увеличился на 6,4% а с начала года на 22% и составил 4 триллиона 736 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему обменному курсу это примерно 191,5 миллиард долларов. Сообщается также, что прирост банковских вкладов населения обеспечивает только средства в рублях, в то время как объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте постепенно снижается. С начала года на 1,5% примерно до 627 миллиардов рублей. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
В свою очередь, президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин считает, что российский рубль будет усиливать свои позиции не только внутри страны, но и на мировых рынках.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому я думаю, ставка на рубль – это в принципе правильное решение.
Россия в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик за минувший год переместилась с 59-го на 58-е место, говорится в ежегодном докладе Всемирного экономического форума. Как отмечается в документе, несмотря на значительный размер и улучшение макроэкономического управления, позиция России в этом рейтинге ниже, чем у других крупных европейских стран, что обусловлено главным образом слабостью ее экономико-правовой сферы и деловых стандартов. По данным Всемирного экономического форума, наиболее конкурентоспособной в мире сейчас является экономика США. За ними в первой пятерке Швейцария, Дания, Швеция и Германия. Рейтинг глобальной конкурентоспособности, включающий сегодня оценку экономик более 130 государств мира, Всемирный экономический форум составляет с 2004 года. При его расчете исследуются, в частности, такие показатели, как развитость инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, эффективность товарных рынков и рынка труда, а также сложность финансовых рынков и технологическая готовность промышленности. Министерство экономического развития и торговли России повысило среднегодовой прогноз цены на нефть Urals с 65,5 до 67 долларов за баррель, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Это уже вторая корректировка прогноза в 2007 году. В сентябре он был повышен с 55 долларов за баррель. По итогам первых 9 месяцев года средняя цена на нефть Urals, согласно данным министерства, составила примерно 64 доллара за баррель, говорит вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Правительство России продлило до 10 ноября 2007 года сроки подписания зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке в стране автомобилей. Кроме того, предусматривается, что автомобильные компании, зарегистрированные в России и подписавшие к этому времени соглашение о намерениях, смогут заключать соглашение о промышленной сборке и позднее установленного срока. Ранее планировалось, что подписание таких соглашений в России будет прекращено после 15 сентября. Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире в 2007 году установит новый рекорд. Как свидетельствует результаты исследования агентства Bloomberg, уже по итогам 9 месяцев года этот показатель достиг прошлогоднего исторического максимума – 3 триллионов 550 миллиардов долларов. Вместе с тем, средний размер сделок по слияниям и поглощениям в мире за последние 3 месяца сократился до 153 миллионов долларов против 261 миллиона в первой половине 2007 года. Европейская комиссия одобрила проект создания совместного предприятия французской компании РВА, крупнейшего в мире производителя реакторов для атомных электростанций, и японской промышленной компании Mitsubishi, которая по планам займется производством и поставкой реакторов и парогенераторов для АЭС мощностью от 900 до 1200 мегаватт. В сообщении Еврокомиссии говорится, что эта сделка не будет значительно препятствовать конкуренции на рынке. При этом обе компании, как сообщалось ранее, продолжат независимо друг от друга участвовать в строительстве энергоблоков для атомных электростанций другого типа и мощности. В целом, по прогнозу руководителя Федерального агентства России по атомной энергии Сергея Кириенко, машиностроение для атомной энергетики в ближайшие годы окажется одной из наиболее востребованных в мире отраслей промышленности.
Когда год-полтора назад звучала цифра о том, что в ближайшие годы в мире будет построено не менее 300 гигаватт атомной энергетики, это еще звучало так, как фантазии или благие пожелания самих атомщиков. Сегодня это такая минимальная реальность. Думаю, что к 30-му году на самом деле построено будет больше.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24.67. Евро сегодня стоит 35 рублей 59 копеек. Курс на четверг 35.65. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские спецслужбы раскрыли во вторник одну из давних государственных тайн – свой собственный бюджет. Глава американских разведывательных служб, выполняя закон, принятый Конгрессом в прошлом году, сообщил, что на функционирование 16 разведагентств, включая ЦРУ и ФБР, в 2007 году было выделено 43,5 миллиарда долларов. Эта цифра почти в два раза больше бюджета американской разведки десятилетней давности. На что ушли дополнительные суммы в последние годы, неизвестно. Любые подробности о расходах за пределами суммы бюджета остаются государственным секретом. Представители разведагентств говорят, что эти цифры могут предоставить врагам представление о приоритетах американской разведки. Сейчас таких представлений нет даже у американских независимых экспертов. Они лишь предполагают, что дополнительные десятки миллиардов долларов пошли на расширение системы очень недешевого электронного наблюдения, особенно после терактов 11 сентября. Руководство Международного аэропорта имени Кеннеди объявило об облаве на бездомных кошек, размножающихся на территории аэропорта благодаря обилию крыс и сердоболию некоторых работников аэропорта, прикармливающих диких животных. И таким решением вызвало гнев групп защиты природы. Диспетчеры аэропорта жалуются, что остатки кошачьего пиршества привлекают птиц, которые создают опасность во время взлета и посадок самолетов в одном из самых оживленных аэропортов мира. Защитники кошек заявляют, что усыпление 8 десятков животных негуманно, преступно. Действуя по законам человечности, аэропорт должен отловить кошек, кастрировать их и вернуть их оскопленных в места своего привычного обитания, то есть на территорию аэропорта. «Ни за что», — отвечают представители аэропорта. «Если эти великодушные защитники животных готовы найти этим кошкам любящих хозяев, мы уплатим за кастрацию кошек. Речи об их возвращении в аэропорт идти не может». Телевидение способно подорвать не только моральные устои подростков, но и их здоровье. В основном это касается детей с избыточным весом. Американские медики обнаружили, что те из юных американцев, кто проводит у телеэкрана более 4 часов в день, в 3 раза чаще страдают повышенным давлением, чем дети, проводящие у телевизора меньше 2 часов в день. Причина этого медицинского парадокса пока не выяснена, но, по словам медиков, гипертония у детей, феномен, пока не замеченный врачами, может в недалеком будущем стать серьезной проблемой, по мере того, как ожирение и менее подвижный образ жизни становятся все более распространенным явлением. Элвис Пресли стал в прошлом году самым удачливым предпринимателем из числа знаменитых покойников. Лицензирование его записей и продажа товаров с его именем принесла 49 миллионов долларов, согласно журналу Forbes, опубликовавшему список с оценкой заработков давно и недавно скончавшихся звезд. Вслед за королем рок-н-ролла следует Джон Леннон, ежегодно зарабатывающий десятки миллионов. Его коллега по Битлз Джордж Харрисон также держится неподалеку. Каким образом удалось Альберту Эйнштейну принести своим наследникам в прошлом году 18 миллионов долларов, не очень понятно. Интересно, что заработки самых прибыльных из усопших звезд кино сильно уступают доходам музыкантов. В прошлом году лучшая из голливудцев Мэрилин Монро заработала всего 7 миллионов долларов. Фабрики по производству недоучек. Такое малоприятное определение вошло в американский обиход в последнее время. Подобный ярлык получают школы, выпускающие менее 60% поступивших. По результатам последнего исследования, уже каждая десятая школа в Америке соответствует этому определению. Почему? Рассказывает Владимир Морозов.
Авторы исследования отмечают, что в передовом штате Юта сравнительно высокий уровень доходов и почти нет национальных меньшинств. В прочих штатах большую долю недоучившихся составляют афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки. Почему? На этот мой вопрос отвечают две нью-йоркские учительницы. Многие афроамериканцы не хотят как следует учиться, потому что, по их мнению, это значит вести себя как белый. У детей образованных чернокожих, принадлежащих к среднему классу, нормальная успеваемость. Но если ребенок афроамериканец живет в так называемых гетто и вдруг начинает получать хорошие оценки, то друзья стыдят его и дразнят: беленький. Любопытно, что, бросая школу, человек штрафует себя на солидную сумму. В расположенном в Бостоне Северо-Восточном университете подсчитали, что по сравнению с выпускниками недоучившиеся получают почти на 40% меньше. До выхода на пенсию по старости первые успевают заработать миллион долларов, вторые – около 660 тысяч. Для сравнения, та же цифра у тех, кто закончил еще и колледж, более 2 миллионов. Как правило, более образованные больше занимаются физкультурой, едят меньше мяса и сладостей, реже болеют и дольше живут. Они реже совершают преступления, более активны в жизни своей общины. С другой стороны, менее образованные чаще нуждаются в талонах на питание, в субсидированном жилье и так далее. Средства на такую помощь идут из налогов, которые платят более образованные. Я думаю, надо остановить поток нелегальных иммигрантов. К нам ежегодно прибывает миллион людей из Латинской Америки. Очень часто это индейцы или их потомки, которые не умеют писать не только на английском, но и на своем родном испанском языке. Как они могут помочь с уроками своим детям? Мы должны заткнуть дыры на границе. Остается утешаться тем, что и во время предыдущего обследования 10 лет назад положение было не лучше, а доля школ, которые называли фабриками по производству малограмотных, не меньше.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе поговорим на такую тему. Международная организация Transparency International высказала сегодня свое мнение по поводу будущих парламентских выборов в России. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.